Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 29 сентября, среда, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 6 баллов, как предполагается, такой ситуация на дорогах будет еще примерно час, а потом 2 часа 8-бальных пробок. Таков прогноз Яндекса. Наш прогноз на ближайшие 20 минут про собственный эфир. Мы будем говорить об отказе от думских мандатов почти всех, кто был в главной пятерке «Единой России». Только Кузнецова идет в Государственную Думу. Сегодня Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко от думских мандатов отказались. То есть практика политических паровозов на выборах работает и работает вовсю. Но почему так? Поговорим об этом. Вторая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это угрозы, проблемы, с которыми сталкиваются российские или связанные с российскими средства массовой информации за границей. Роскомнадзор пригрозил заблокировать целый YouTube в России за ограничение каналов Russia Today в Германии. Это первая новость, которая сегодня пришла. А вторая новость, которая сегодня пришла, это блокировка сайта kp.by. Это в Белоруссии. Комсомольская правда в Белоруссии сегодня заблокирована. Правда, вот только что появились сообщения, что редакция КП в Беларуси заявила, что готова устранить нарушения, выявленные государственными органами. Причем новость о блокировке была уже давно, а теперь они говорят, что уведомления о блокировке сайта даже не получали. Об этом будем говорить минут через 10. Все в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Сегодня стало известно, что Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Елена Шмелева и Денис Проценко от думских мандатов отказались. Они были среди тех, кто были главными кандидатами как бы от «Единой России». Пятой была Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте. Но вот Кузнецова идет в Государственную Думу. Сегодня, кстати, пошли, что называется, широко пошли сообщения о том, кто уходит в Государственную Думу. Вот, например, только что появились сообщения, что туда уходит господин Сипягин, который до последнего момента остается губернатором Владимирской области. Вроде как уходит из губернаторов, уходит в депутаты Государственной Думы от ЛДПР. 7373948. А вот министр иностранных дел России, глава Минобороны России, руководитель образовательного центра «Сириус» и главврач больницы в Коммунарке подали в Центр избирком заявление об отказе своих мест в Нижней палате парламента. Проект постановления ЦИКа на этот счет сегодня опубликован. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу в Институте социального маркетинга. Он присоединяется к нам. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Получается, что практика паровозов по-прежнему используется. Она эффективна, значит?
Она эффективна, и она воспринимается не так негативно и критично избирателями, как могут представить политические оппоненты.
А вот с вашей точки зрения, как это воспринимается широкими массами избирателей?
Значит, на самом деле, как бы практика так называемых паровозов вот с легкой руки, как это придумала оппозиция, используется достаточно давно, уже даже не первое десятилетие. Значит, и с точки зрения избирателей, я здесь опираюсь на свой опыт, все понимают правила игры и понимают, что там, когда популярный губернатор, секретарь регионального отделения возглавляет региональный список, или когда у нас появляются министры на уровне федерального списка, это некое символическое сообщение о том, что вот есть некая команда, которая будет работать в едином ключе, в единой стратегии. Если бы это было не так, если бы избирателям это не нравилось, то мы бы видели, что на самом деле это бы отразилось на электоральных результатах, а этого не происходит.
Но можно ли говорить о том, что вот не появись эти фамилии, то итоги, которые получила бы партия «Единая Россия», если мы говорим в данном случае об этом конкретном случае, тогда их бы результаты были ниже?
Ну, вы знаете, я вам могу сказать, как человек, давно занимающийся выборами, что вот какого-то одного секретного оружия не существует. Поэтому говорить в залоге, что именно список позволил достичь результата, было бы не очень справедливо. Но то, что список в этой выборной кампании, вот пятерка именно в той конфигурации, которая была сформирована «Единой России», сыграла важную роль, об этом можно говорить уверенно. И Лавров, и Шойгу являются популярными фигурами, и, скажем так, позитивная реакция и в сторону самой партии, и в сторону списка, безусловно, была.
Если переехать на уровень субъекта федерации, где, вы уже упоминали, возможно, губернатор становится во главе списка, и появление губернатора увеличивает результаты?
Про это сказать однозначно невозможно, потому что если бы появление губернатора усиливало бы список, мы бы видели эту практику повсеместно. Где-то это работает, где-то это не работает. Это зависит от, скажем так, электорального капитала губернатора, это зависит от политической истории региона и, в первую очередь, связь губернатора с той или иной политической силой.
Теперь еще один вопрос. Есть ли люди, которые были в списках, уходят, значит, кто-то приходит на их место. Все это легко просчитать, кто в итоге придет на место. Ну, если использовать ту же словесную практику, которую я использовал вначале, паровоз уйдет, кто придет на место паровоза?
Значит, это вопрос скорее к электоральным юристам, но, насколько я понимаю, там элемент произвола, ну, в смысле принятия решения со стороны партии, безусловно, есть, то есть это в том числе и политическое решение.
То есть нельзя однозначно сказать, что вот эти люди неизвестная аудитория.
Да.
Понял, спасибо. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, был с нами на прямой связи. Не нравится русскому инженеру такая практика. Виталий тоже спрашивает, а что без паровозов невозможно? Это и есть главный вопрос. Получается, что вот если бы, к примеру, губернатор не пошел или Шойгу не пошел с Лавровым, то тогда бы столько народу не проголосовали за «Единую Россию»? Или, к примеру, что там это может быть? В случае с губернаторами, кстати, уже бывают разные партии. Прием действенный, но лукавый, полагает Юстас. Протаскивание своих людей любым путем — это подмена выборов на манипуляции. Это с точки зрения Юстаса. 344-й пишет, если так считать голоса, как посчитали электронное голосование, можно не интересоваться, как избиратели относятся к паровозам. Вы, обращается он к избирателям «Единой России», за кого проголосовали и кого на выбирали, знаете? Ну, то есть это вот, вы знаете, как посчитали электронное голосование. Знаете, у тех, кто организовал электронное голосование, совсем другой на это взгляд. 7-3, а это почему это обман избирателей, Юрий? Эти люди просто там же в списке есть. Первые уходят, и вы же знаете эти правила игры, главное. Виктор Потуремский сказал, что это ведь было совершенно не первый раз. Это довольно распространенная политическая практика. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Некое сообщение. Это русский инженер, который недоволен. Костя Измитина тоже пишет, что подобная практика им воспринимается негативно. Все понимают, что эти люди просто лицом посветили, а выберут всегда кого надо. Ну, то есть, еще раз, эти кого надо, они ведь там в списке есть. И в этом нет никакого сюрприза. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. По поводу вот этих так называемых паровозов. Знаете, вот в воскресенье вечер выборов смотрел вот этот приезд туда на Покровку на автобусе всех вместе этих паровозов, но только без Шойгу, по-моему, Лаврова. Вот. И я обратил внимание, насколько радостный был Собянин и как неуютно себя чувствовал Денис Проценко. Вот. Поэтому и угадайте, на чьей стороне в этой всей ситуации после моей симпатии.
Не знаю, даже угадывать не буду. 7-3, 7-3, 94-8. Юстас, вот это вот интересно. Характерно, что подобный прием использует исключительно партия власти. И неважно, кто эта партия власти, если возвращаться на уровень субъектов федерации. Так ведь получается. Это политическая технология, пишет нам Панк 13. Да, давно, но ведь обидно. А чего обидно? То есть, если есть такая политическая технология, и мы знаем, что это работает, об этом и Виктор Потуремский говорил, передача мандата от паровозом другим людям выглядит как какое-то мошенничество. С точки зрения Виталия, еще раз напомню, это предусмотрено законодательством. Вот это интересно. Странно, что действующее законодательство вы рассматриваете как некий обман. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что вот мама моя, значит, бабушка, две тетки родные, вот они голосовали за «Единую Россию» из-за того, что как раз Лавров и Шойгу ведущими лицами были, и плюс еще процентка там тоже был. Это еще в большей степени, что как бы из-за всего, за своего земляка, он как бы из Ашхабада, из Туркмении, вот как бы тоже здесь такой. Но я им объясняю, они-то в Думе-то не будут заседать. Понимаете, то есть я им это объяснял.
Ну так подождите, они не будут заседать, но они будут иметь влияние на своих товарищей.
Ну, может быть, нам бы и хотелось бы так, что я думаю, что министр обороны и министр иностранных дел, у них огромное количество дел в такой стране, как наша. Им не до Думы будет, и какое-то там влияние.
То есть вы хотите сказать, что если бы там не было Проценко, Лаврова и Шойгу, ваши родственники за Единую Россию не проголосовали бы?
Я им говорю, ну чего вы голосуете, не надо за них голосовать, посмотрите там другой, или вообще просто там, я не знаю, не идите на выборы, слейте голос, да, они говорят, нет, а почему? Ну, мы начали разговаривать, да, в семейном кругу, вот смотри, там, ну, ему очень нравится Лавров, ему очень нравится Шойгу, это все же, по сути, люди советские, да, там, я их люблю всех, советских людей там, в том числе их родителей, близких, но они мыслят так. Я не хочу с ними спорить, это их выбор. В этом и прелесть демократии. У них такой выбор, у меня...
Но на этот заголовок они отреагировали.
Конечно, вот именно как раз заголовок они отреагировали. Хотя я вот, например, к Проценко хорошо... Ко всем я, в принципе, нормально отношусь, но я понимал изначально, что я же за выбором там еще с 90-х годов, да, там...
Я понял, спасибо. А Артем говорит, подождите, если вы голосуете за партию, какая разница, кто от нее идет? Ведь вы голосуете за партию, а партия отправляет людей из этого списка. Кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Разные бывают задачи, которые в том числе и партия ставит перед своими членами. Все-таки это обман, полагает Виталий. Я-то голосовал за одного человека, а они отдают мандаты. Как вы могли голосовать за одного человека? Вы за партию голосовали, Виталий. Тут это важная история. Но главное вот о чем. Пишет Панк 13. Это очень разумная история с точки зрения того, что мы обсуждаем. Изо дня в день. Вас опять заманили заголовками. Это теперь называется кликбейт. И в средствах массовой информации, и на политических выборах работает примерно одно и то же. Люди читают заголовок и думают, что в статье, если это в заголовке, в статье все будет ровно так же. А так бывает не всегда.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Глава администрации Лукашенко делает заявление. Те, кто сделал хайп, это прямая цитата, на смерти сотрудника КГБ, ответят перед законом и бессмысленно теперь защищать свои социальные сети. Это вот к вопросу о том, что все, что ты написал в соцсетях, рано или поздно станет явным. Даже если попытаешься зачистить. Так, во всяком случае, говорят в Белоруссии. Администрация Лукашенко, все эти заявления, как срочные, проходят. Еще одно сообщение оттуда же. Это касается темы, которую мы сейчас будем обсуждать. Редакция КП в Беларуси заявляет, что готова устранить нарушения на своем сайте. Сегодня с утра появились сообщения, что КП в Беларуси заблокировано. Параллельно другая история разворачивается в Ютубе. Роскомнадзор сегодня пригрозил заблокировать Ютуб за ограничение каналов RT в Германии. Правда, тут не очень понятно, судя по комментариям, кому у нас претензии, то ли к немецкому правительству, то ли к администрации Ютуба. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев с нами на прямой связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот с точки зрения этой истории с блокировкой каналов RT в Германии, это все-таки претензии к Ютубу или немецким властям?
Я думаю, что все-таки претензии к платформе, к Ютубу, потому что уже не раз были подобные случаи с блокировкой российских ресурсов, с исчезновением целых архивов российских ресурсов. Так это было, например, с частью архивов телеканала «Царьград». Ну и вот эти действия видеохостинга YouTube являются ничем иным, как прямым актом политической цензуры. Потому что удаление без права восстановления аккаунтов не имеет ничего общего с имевшимися якобы нарушениями внутренних правил сообщества платформы. Ну и, конечно, не имеет ничего общего с основными принципами свободы распространения информации и беспрепятственной работы журналистов. И с возможностью и правом немецких зрителей и подписчиков на получение информации. эти действия полностью противоречат основным правам и свободам средств массовой информации, которые столь часто декларируются в Евросоюзе. Мы, Союз журналистов, настаиваем на том, что данные беспрецедентные действия, им должна быть дана соответствующая оценка со стороны международных правозащитных и журналистских организаций. И требуем немедленного восстановления режима нормальной работы аккаунтов наших коллег.
Владимир Геннадьевич, но вы сказали, что это все-таки не было таких нарушений серьезных, чтобы что-то подобное делал YouTube. Они ведь утверждают, что эти каналы все-таки нарушали определенные правила. Или это были несерьезные нарушения?
С этим надо разбираться. Судя по тому, что написала в своих аккаунтах Маргарита Симонян, руководитель RT, серьезных нарушений там не было, но это точка зрения с российской стороны. Нужно понять точку зрения, конечно, со стороны владельцев YouTube и понять уже, как действовать в этой ситуации, хотя действительно Роскомнадзор уже предлагает блокировать платформу, хотя понятно, что это будет очень непросто, и из-за этого очень и очень многие пользователи потеряют не только информацию, но и значительные средства.
Еще один вопрос. Вот эта история с «Комсомольской правдой» в Беларуси, это ведь тоже своего рода ограничение. Вообще, как к этому относиться? Ведь и RT в Германии, и, скорее всего, «Комсомольская правда» в Беларуси – это не средства массовой информации Российской Федерации. Это местные средства массовой информации. Должны ли мы говорить так, как о наших?
Ну, действительно, например, сайт КП в Беларуси, он зарегистрирован в Беларуси, и, по сути, он может являться как бы франшизой «Комсомольской правды» на территории Беларуси, но, по сути, белорусским СМИ. При этом принт, то есть печатная версия «Комсомольской правды», запрещена была в Беларуси еще в прошлом году после митингов, где там власти Беларуси усмотрели различные нарушения. Ну, а сейчас, как говорит руководитель «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, там все это произошло из-за информации, которая провисела на сайте буквально 3 минуты, потом редактор все-таки решил эту информацию на всякий случай удалить, но, тем не менее, она была замечена. Информация состояла в том, что там какая-то знакомая того человека, который отстреливался от сотрудника КГБ и был застрелен, она говорил о нем как о нормальном, там, типа, хорошем парне. И это, видимо, было признано как оправдание терроризма. Сейчас мы пытаемся связаться с нашими коллегами из Белорусского союза журналистов и понять, что они думают там на месте, насколько все-таки все это серьезно, насколько надолго может быть блокирован сайт «Комсомольской правды».
Но это похожие случаи с блокировкой RT и вот этой блокировкой в Белоруссии?
Ну, вряд ли их можно сравнивать. Каждый случай имеет свои, так сказать, причины, поводы и последствия. Но, тем не менее, с каждым случаем, я думаю, что стоит разбираться и стоит на них обращать внимание и международных правозащитных организаций, и журналистских организаций.
Еще наши слушатели пишут, пока мы с вами говорили, вот Виталий возвращает нас к этой истории с Ютубом, когда вы говорили, что, возможно, дойдет даже до блокировки Ютуба, но теоретическая вот эта блокировка, пишет Виталий, это разве не будет ущемлением, в свою очередь, прав пользователей на свободное получение информации? Ущемление в ответ на ущемление получится.
Да, действительно, это так. Это будет такое ответное и взаимное ущемление. А мы, конечно, выступаем против любых ограничений свободы слова. И, конечно, это будет очень печально, если такое случится. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что все-таки такой мощный хостинг, как YouTube, приносит и много очень пользы нашим зрителям. И многие там не только учатся, но и зарабатывают деньги, и смотрят фильмы, и смотрят, получают очень много информации. И, конечно, да, все это очень печально, если такое получится.
Владимир Геннадьевич, Игорь спрашивает, наш слушатель, а что говорят коллеги? Там ведь в Германии наверняка есть свой союз журналистов. С ними связывались, они как-то это комментируют?
К сожалению, союз журналистов в Германии, он всегда приветствует, к сожалению, да, не идет, так сказать, в русле солидарности с российскими журналистами, и чаще всего он приветствует блокировку российских СМИ, так как считает их пропагандистскими структурами российского правительства.
Ну и, Борис, тогда еще один вопрос от нашего слушателя, возвращаясь к этой истории тоже. Ведь там говорят, что некие фейки о ковиде распространялись. И вот он пишет, если бы кто-то распространял в Ютубе фейки о ковиде в России, ведь наши же тоже бы просили заблокировать такой канал.
Действительно, да, скорее всего, это так бы было, потому что фейков о Ютубе с прошлого года появилось очень много. Сейчас их, кстати, все меньше становится, потому что верификация происходит очень быстро. И верификация происходит именно на площадках профессиональных СМИ, у профессиональных журналистов. Вот. Но то, что там были сообщения о том, что причина блокировки – это вот фейки о Ютубе, мне кажется, это несколько все-таки надуманное. Тема для блокировки.
Спасибо. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали блокировку связанных с Российской Федерацией средств массовой информации, как минимум сразу в двух странах. YouTube блокирует или ограничивает каналы Russia Today в Германии, а в Белоруссии ограничивает Комсомольскую правду в Белоруссии. Хотя это местное, по тамошним законам, работающее средство массовой информации. Напомню, буквально несколько минут назад пришли сообщения о том, что редакция КП в Белоруссии обещает уже в ближайшее время все привести в порядок, готова устранить нарушения на своем сайте, в связи с которой была блокировка. Впрочем, они говорят, что никакого уведомления о блокировке редакция не получала. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. По объективности надо бы здесь МИДе и Минску что-то высказать, но, видимо, Минск чем-то задобрил, сам МИД здесь. Если для конного клуба глав УПДК через Роспосольство из Минска сюда поставляли лошадей. У них там даже прицеп есть с красными номерами. Там ЦД, Красный Сибирка, Минск. Это Роспосольство. Вот. Насколько я знаю.
То есть вам не хватает реакции на то, что происходит в Белоруссии?
Да.
Понял.
Если Берлин так задобрил Минск, то и Германию бы забыли.
Понятно. Надо, чтобы Роскомнадзор, видимо, Ростиславу надо так, чтобы Роскомнадзор грозил заблокировать не только YouTube за ограничение канала «Форти», но очень, не очень понятно, что надо будет в ответ заблокировать в Белоруссии. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вообще это очень опасная история для всех, для, ну, и для западных стран. Опасная история, потому что они пытаются своими вот этими ограничениями сваливаются в такую же диктатуру, в кое обвиняют нас. Ведь было понятно, что мы когда-нибудь создадим какой-нибудь СМИ, которое будет современное, будет вещать интересно, его будут смотреть. И что оттуда мы можем свою точку зрения пропагандировать. Не совсем важно, правильно или неправильно, но если...
важно, подождите. Нет, вот вы говорите, секунду.
Если она не нарушает законы, то почти не важно, что она говорит.
А если она нарушает правила площадки?
Правила площадки, знаете как, они тогда для всех правила площадки.
Ну, так как? Они вроде как для всех.
Ну, в чем разговор, что YouTube блокирует наш, запрещает комментировать там выборы. По Белоруссии там все просто, там в Белоруссии как раз ничего
другого. То есть если бы было все правильно, YouTube должен был бы запрещать критиковать выборы не только в Германии и Штатах.
Если было бы все правильно, он вообще не вмешивался бы в выборы.
Понял, спасибо. 7.30, вот видите, это уже в другую сторону. Запрет любой, уверен Юстас, должен распространяться только на заведомо ложную информацию. А как вы определите, что такое заведомо ложная информация? 7.30, у нас за фейки о ковиде есть наказание, пишет Виталий. Не помню, даже, по-моему, уголовное. Это вот тем, кто писал, что надо делать в таком случае. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, действительно, было бы неплохо знать, за что заблокировали. То есть тот сюжет. Если это вот как передают действительно какой-то фейк о коронавирусе, то, наверное, правильно заблокировали.
Ну так а как вы? Должны в этом разбираться? Да, каждый должен посмотреть сюжет, принять решение. Для этого есть специально обученные люди.
Да, наверное, так. Или показать всем тогда, чтобы...
Или всем показать. Сначала запретить, а потом всем показать, сказать, смотрите, мы тут запретили, чтобы вы этого не видели, а теперь все это посмотрите и решите, правильно ли мы вам запретили на это не смотреть. Будем смотреть телевизор в результате, пишет 404-й. Это же хорошо, и там будет много хороших и правдивых людей, и проблем не будет, добавлю я. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. На сегодня нам, напомню, обещает Яндекс 2 часа 8-бальных пробок, но не сейчас, а в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Всемирной организации здравоохранения о снижении заболеваемости коронавирусом за неделю уже на 10%. А у нас растет. Почему так? Первая тема. Вторая тема – это сообщение о том, что МВД и Минцифры обещают разработать, начнут разрабатывать требования к выдаче электронных паспортов. Учитывая, что мы ожидали начала эксперимента по выдаче электронных паспортов уже до конца этого года, не означает ли сегодняшняя новость, что электронных паспортов пока даже в виде эксперимента не будет? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Путин рассказал, что у него высокие титры антител к коронавирусу, что среди заболевших коронавирусом в его окружении был адъютант, с которым он работал с утра до вечера, и еще сообщил, что в окружении у него коронавирусом заболели 55 человек, причем потому, что поздно ревакцинировались. Это все срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Еще одно срочное сообщение касается нового уголовного, не знаем мы какого дела, поэтому не буду говорить. Экс-зам главы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ра стала фигурантом дела о хищении более чем 50 миллионов рублей. Источник РИА Новости сообщает об этом. Еще говорят, что следственные действия прошли по месту жительства и на рабочем месте вице-президента Сбербанка Раковой. И еще, что правоохранительные органы собираются проверять контракты, заключенные при участии вице-президента Сбербанка Марины Раковой, на сумму более чем 150 миллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения – заболеваемость ковидом. ВОЗ заявила о том, что она в мире снижается, причем за неделю снизилась аж на 10%. Спад отмечен, как говорится, и в показателях смертности от этой болезни. Число заразившихся в Восточном Средиземноморье за последнюю неделю снизилось на 17%, в США – на 14%, в Африке – на 12%, в Западно-Тихоокеанском регионе – на 15%, в Юго-Восточной Азии – на 10%. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее говорила, что 99% летальных случаев в больницах из-за ковида происходит при этом среди непривитых. У нас, напомню, в Российской Федерации, как кажется, заболеваемость растет. Россия и мир в этом смысле оказываются в некой противофазе. Но почему? Константин Северинов, молекулярный биолог и профессор Радгерского университета, он с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте.
Да, здрасте.
Итак, насколько справедливо говорить, что во всем мире заболеваемость падает, а у нас растет, и это как-то нелогично?
Заболеваемость во всем мире, как в среднем в больнице, действительно падает. Это просто результат агрегации и суммирования всех данных по заболевшим, которые ВОЗ получает, делает простую операцию сложения и видит, что скорость возникновения новых случаев падает. В случае России говорить о чем бы то ни было сложно, потому что на протяжении последних уже 3 месяцев в России аномальная летальность. Если вы россиянин, то ваша вероятность после положительного тестирования на ковид умереть, раза в 4, от 4 до 10 раз выше, чем в других странах. Это не связано с тем, что у нас ковид какой-то особый, и не связано с тем, что у нас врачи не умехи, а связано с тем, что количество зарегистрированных случаев инфицирования у нас, по-видимому, официальное, никак не соотносится с тем, что есть в реальности. Поэтому обращать внимание на российскую статистику нет особого смысла. Это как бы такие выдуманные цифры.
Но, с другой стороны, даже если выдуманные цифры, как вы говорите, но они даже растут на общем фоне. И это должно иметь какое-то объяснение.
Было 19 тысяч неделю назад, а сейчас стало 22. Проблема не в этом. Не на это надо смотреть. Надо смотреть на то, что 800 человек умирает в день официально даже, а что от 18 инфицированных 800, что от 22 тысяч инфицированных 800, это в 10 раз выше, чем, например, в Англии или в Израиле, и в 5 раз выше, чем в США. Вот в этом проблема. Поэтому у нас те небольшие колебания, которые мы видим в пределах допустимого, они просто не отражают того, что происходит в стране.
Ну вот один из наших слушателей, Юстас, сейчас пишет, у ВОЗ при этом вроде как претензий к российской статистике особых нет.
Я не думаю, что ВОЗ вообще-то организация, которая дает какие-то претензии кому бы то ни было. У ВОЗ нет претензий ни к кому.
Они просто собирают эти цифры. Хорошо, да. Насколько правы слушатели, которые один за другим пишут, ну, это просто понятно, почему так? Ну, то, о чем вы говорили, что у нас высокая смертность и вероятность умереть от ковида намного выше здесь, в Российской Федерации, потому что у нас мало вакцинированных. Так и есть?
Ну, это одна из причин. Россия находится, там, по-моему, на 100-м где-то месте по уровню вакцинации населения. И для страны, которая первой зарегистрировала вакцину, и вообще для страны, производящей свою вакцину, мы находимся на недопустимо низком уровне. Безусловно, наличие большой прослойки вакцинированных спасает от не столько от заражения, сколько от возникновения тяжелых случаев и смертей. Поэтому то, что у нас умирает очень много, это, безусловно, связано с недостаточной вакцинацией, уровнем вакцинации.
Но если я вас правильно понял, это, с вашей точки зрения, не единственная причина?
Нет, я думаю, что это не единственная причина.
Что еще может быть причиной?
Ну, опять же, если мы говорим сейчас про заражаемость, ну, будем считать, что количество людей, которые умирают, более-менее реально. В том смысле, что сложно, ну, условно говоря, трупы нельзя спрятать. Вот. А количество реально зараженных должно быть раза в 4, в 5 больше, чем то, что называется. То есть речь, конечно же, идет о сотне тысяч в день, а может быть и больше. Тот факт, что мы их не детектируем, может связан, или, условно говоря, со злым умыслом и желанием каким-то образом скрасить картинку. Другой вопрос, что если это так, то те люди, которые это делают, от большого ума приводят к ситуации, как будто бы у нас люди летальность гораздо выше, чем в среднем по планете. Или же просто потому, что делается недостаточное количество тестов. Дело в том, что количество инфекций, актов инфицирования выявляется тем больше, чем больше тестов делается в стране. Поэтому, так как мы не знаем, сколько реально у нас тестов делается, то мы не знаем, насколько репрезентативными являются эти 18, 19, 20, 22 тысячи заболевших в день.
Насколько прав наш слушатель, который предполагает, что среди причин может быть низкий уровень медицины или, к примеру, недостаток терапии?
Нет, потому что терапий никаких нет. Это вирусное заболевание, против которого, кроме ИВЛ и там поддерживающих каких-то методов, ну, ИВЛ в тяжелых случаях, нет лечения. Поэтому все протоколы, которые используются во всем мире, они, в общем-то, совершенно стандартные. Им, конечно, приятно сказать, что у нас все хорошо, только врачи плохие. Но мне кажется, это несправедливо по отношению к врачам. Я думаю, врачи у нас делают все, что они могут.
Ну, и в этих условиях, если я вас правильно понимаю, единственная возможность каждого отдельно взятого гражданина вакцинироваться для того, чтобы побороться.
Ну, или переболеть.
Ну, или переболеть. Понял. Константин Северинов, молекулярный биолог, профессор Радгерского университета, был с нами на прямой связи. Артем, кстати, посмотрел свежую цифру. Россия на 89-м месте. У нас чуть менее чем 28,5% вакцинированного населения. Интересно, что Артем обратил внимание, Аргентина, куда мы спутник поставляем, на 52-м месте, значительно выше нас, и там вакцинирована уже половина населения. У Артема, правда, возникает в этой связи вопрос. Почему вместо того, чтобы отправлять вакцину в регионы, мы гоним ее на экспорт. А вы полагаете, что в регионах есть проблема с нехваткой вакцин? Мне кажется, что большая проблема с нехваткой желающих эту вакцину получить. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, у вас сначала первый вопрос прозвучал, почему высокая смертность. Я вам скажу, что вот, например, у меня знакомые, которые лечились в Москве, вот им бесплатно от цитокинового шторма предоставлялись уколы. У нас, например, в Подмосковье знакомые 50 тысяч каждый укол требовали, понимаете? Антикоагулянт под названием Эликвиз, который именно при ковиде рекомендуется, 80 тысяч и выше стоит.
Так может быть бесплатная, бесплатная вакцинация?
Все могут заплатить такие деньги. Я, например, если попаду на койку больничную, не дай бог, я привелась, но все может быть. У меня нет таких денег, конечно.
Так, нет, вот я говорю, а так может быть все-таки... А тогда как вы объясняете? Если так дорого лечиться, может быть тогда бесплатно вакцинироваться? Почему нет?
Нет, ну вакцинироваться, вы понимаете, народ туповато в этом плане у нас.
Ой.
Я вам скажу, если я, например, вхожу в маленький лифт, и кто-то за мной идет, я стою в маске, кто-то хочет пройти без маски. Вы знаете, какие удивленные глаза, когда я не пускаю? Как будто человек свалился только что с Луны.
Понятно.
Понимаете, люди не верят.
Не верят, но с другой стороны, вот есть же какая-то вот, ну, на таком, на очень простом уровне история. Если вы говорите, что люди не верят, они точно понимают вместе с вами, что лечиться дорого. Если мы априори принимаем ваше сообщение о том, что один укол стоит какие-то десятки тысяч рублей, а в Москве бесплатно предоставляется. Тогда да, они должны понимать, что с этим надо как-то, этого надо как-то не допустить. Ну, потому что нет, к примеру, десятков тысяч рублей, и вроде как ответ есть, тогда надо бесплатно вакцинироваться. И люди выбирают вариант, когда надо будет искать десятки тысяч. А, причина в пофигизме, уверен Панк 13. Не знаю, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я еще хотел обратить внимание, есть такой момент, что в разных регионах все-таки по-разному относятся и к профилактике, и к лечению. Ну вот, например, я ездил в Краснодарский край летом, меня поразило, что тотальное отсутствие масок и средств защиты вообще, ну, у любого персонала, на любой заправке, в гостинице, где угодно. По сравнению с Москвой и областью, там, или там, ну, вообще центральной России, просто бросается в глаза. То есть, как будто там нет вируса. Но... как будто, знаете, этот...
Нет, ну, подождите, ведь все равно же там люди рядом, люди в окружении болеют.
Так я про это говорю, что тотальное отсутствие вообще даже средств защиты. То есть, а если там еще тотальное отсутствие вакцинации, так что тут удивляться?
Удивляться ровно потому, что люди не боятся, значит, болеть.
Ну, не боятся, нет, удивляться смертности высокой. А вообще, конечно, смертность, у меня вот жена работает в ковидном госпитале, она давно говорит, ну, всегда говорила, а высочайшего, очень большое количество.
Но есть люди, которые не верят даже таким свидетельствам. Я понял. Маски надо носить, тогда и ковида будет меньше. Уверен, 730-й нам об этом пишет. Стратегический инвестор, наконец-то, хоть один специалист высказал сомнение по поводу предоставляемых нам статистических данных о заболеваемости. Ну, я думаю, что это не первый специалист, который высказывает эти сомнения. Юстас пишет, что как сытый голодного, так и здоровый заразившегося никогда не разумеет. Ну, пока сам, видимо, не заразится. 7373948, телефон прямого эфира. Так маска не поможет от вируса, пишет Дмитрий. Еще раз напомню, ладно бы Дмитрий писал это в марте 2020 года. Так он в сентябре 2021 пишет, маска от вируса не поможет за 5 рублей, которая... Это просто тряпочка с огромными дырами для вируса. Ну так найдите другую, нет проблем. 7373948. И с нами Вайс на связи, слушаем, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Спасибо за замечательного эксперта, который из немногих волокет в данной теме, в отличие от других горлопанов.
Хорошее слово «волокет» в данной теме, да.
Ну, соображает, я имею в виду. Вот, Юрий, поймите одно, ВОЗ уже не первый год демонстрирует всему миру то, что якобы держит руку на пульсе по данной проблеме. На самом деле, больше чем в половине стран Африки и Восточном Средиземноморье, в регионах неспокойных, в том числе по известным событиям, власти не контролируют свои территории, это как пить дать, тем более по этой проблеме, где медицина, в том числе и с боевыми действиями не только в Сирии, но и в государствах Северной Африки на низком уровне. Это вполне, как правильно сказал эксперт, возможно, не репрезентативно мнение. Я больше чем уверен, давайте подождем второй половины октября, начало ноября, как было это в прошлом году в других странах. И тогда мы будем опять говорить. Вот расслабились, как говорил неоднократно Сергей Семенович Собянин. Не соблюдаем перчаточно-массовый режим и антиковидные меры.
Вайс, мы уже об этом говорим сегодня в новостях. QR-коды в Ульяновской области.
Вот в том-то и дело, это легче всего, поэтому да, власти Ульяновской области расписываются в том, что ну не по силу властям заставить людей носить то, что необходимо сейчас носить. Естественно, QR-коды это единственный способ, чтобы по мнению других так называемых антиковидников и прочих людей превратить нашу страну в ковидный лагерь.
Если бы власти могли заставить, они бы заставляли не маски носить, они бы заставляли вакцинироваться. Спасибо. Ну, как кажется, это логичное объяснение. Попробуйте вакцинироваться в небольшом районном центре, пишет Артем, мы строим объект в районе Котласа, это Архангельская область, там нереально привить одномоментно 50 или 70 человек. То же самое по большинству северных городов. Слышал, что есть проблемы с доступностью вакцин в Смоленске и Владимире. Не уверен, что регионы обеспечены достаточным количеством доз. Но больше все-таки новостей из регионов приходит других, что дозы-то есть. Желающих получить эти дозы недостаточно много. Нам нужен антиковидный комитет. Виталий Исфилей вспоминает популярное в последнее время из Камеди, по-моему, историю. Тот, что показывали недавно по одному каналу, как раз он и пишет. И еще одно. Помните, недавно звонила слушательница и говорила, что что-то там надо бы бесплатно получать, а предлагается только за бешеные деньги. Она говорит, какие... Она назвала какие-то деньги. Добрый док, специалист в этом деле, услышал и говорит, какие 8 тысяч за эликвиз. Какие 50 за преднизолон? Он при цитокиновом шторме по всей Российской Федерации бесплатен. Откуда берутся такие цифры? И это главный вопрос в подобного рода обсуждениях. Есть люди, которые говорят, я столкнулся с этим в реальности. Ну, а есть другие, которые говорят, ну, в реальности этого быть не может. А от этого реальность не становится другой, она просто слишком разнообразна, судя по всему. И космополит пишет, что у него бабушка и дедушка в возрасте 90 лет лечились в 52-й больнице. И, видимо, вылечились, потому что космополит пишет дальше. Спасибо Лысенко и ее коллегам. Следующая тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот, собственно, и скрин подоспел от доброго дока, который вот про эликвиз за 8. Он прислал нам скрин, согласно которому эликвиз стоит 2500 рублей. Уж даже если мы говорим, что это стоит серьезных денег. Следующая тема для обсуждения. МВД и Минцифры, это сегодня в новостях сообщений, разработают требования к выдаче электронных паспортов. Уже сейчас обсуждаются вопросы по оборудованию, с помощью которого их можно будет оформить. Введение, и это дальше в этой новости, введение электронных удостоверений личности в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года. Но сейчас вроде тоже конец 2021 года, а только 29 сентября говорят нам, что разработаны будут требования к выдаче электронных паспортов. Значит ли это, что электронного эксперимента с паспортом в этом году в Москве вряд ли будет? Николай Хлопов, руководитель направления трендов и инсайтов компании «Алгоритм», с нами на прямой связи. Николай Максимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы расцениваете эту новость? Ну, если еще даже требования к выдаче электронных паспортов не разработаны, чего ждать тогда эксперимента в Москве с их выдачей?
Ну, смотрите, я бы так не привязывался прямо к тому, будет это в этом году или в следующем. На самом деле, по большому счету, ничего сильно не изменится. Я как раз эту новость воспринимаю как очень позитивную. Лучше, чтобы происходило хоть что-то, чем просто, ну, какие-то обещания. Поэтому как раз для меня вот эта новость, это скорее явно такой знак того, что это, скорее всего, произойдет. То есть я ее оцениваю вполне себе позитивно. Я понимаю, что это может занять какое-то время, может быть, даже дольше, чем люди планируют, но тем не менее, в любом случае, это, на мой взгляд, знак позитивный.
Так вот, позитивный знак, с вашей точки зрения, вот это хотя бы дата не позднее 1 июля 2023 года означает, что электронные паспорта будут и будут без проблем?
Вот вы знаете, если бы я мог делать прогнозы, которые бы вот так вот до дня, до месяца могли, ну, так сказать, совпадать с реальностью, я, наверное, был бы рад сам очень за себя. Вот такого прогноза я сделать не могу, но я могу сказать, что, смотрите, такого уровня решения, это в любом случае движение в ту сторону. Практика показывает, что плюс-минус в решениях IT в нашей стране, ну, не так все плохо. Так что, ну, окей, могут ошибиться там на несколько месяцев, может, на год. Но я думаю, что тот потенциал, который данная программа и вообще решение нам дает, он, в принципе, этого ожидания вполне себе стоит. Я не хотел бы говорить, что обещанного 3 года ждут, но окей.
Ну, с другой стороны, мы-то ждем уже больше 3 лет чего-то подобного.
Это правда, но смотрите, вы понимаете, есть такая фраза, что будущее уже здесь, оно неравномерно распределено. Вот это явный пример там неравномерной дисперсии обещаний и реальности. То есть тут важно, что вектор в ту сторону есть движения. Ну, понятно, он есть, это видно. А будет это к тому времени или нет? Ну, смотрите, мне бы хотелось верить, что это произойдет. Я думаю, что какие-то сдвиги будут, но я не думаю, что эти сдвиги там прям крест поставят на этом проекте, его там на десятилетие куда-то отодвинут. Я бы его оценил там плюс-минус в оптимистичном сценарии ошибку, ну, не знаю, там в полгода-год, в пессимистичном там пару лет.
И все-таки, вот если напрямую спросить, как думаете, в этом году можно будет получить хотя бы в экспериментальном виде паспорт в Москве?
Думаю, что в этом нет.
Так, тогда еще один вопрос. Что думаете о перспективах? Мы просто только что обсуждали проблему того, как люди не хотят идти вакцинироваться от ковида. Это один из вариантов отношения к чему-то новому в Российской Федерации. А есть еще один вариант отношения к чему-то новому, тоже напряженно, но банковские карты в итоге очень хорошо как-то были приняты. Как, кстати, мобильные телефоны. Так вот, с электронными паспортами как с вакциной получится или как с банковскими картами?
Смотрите, давайте так, суммируем. Вы абсолютно правильно сказали, что в России со скепсисом относятся ко всему новому, но здесь надо понимать абсолютно 100% с таким же скепсисом ко всему новому любой человек во всем мире относится. у нас понимание разного, разное просто того, что такое новое. А во-вторых, вот прекрасный пример, идеальный вы привели с картами. Россия по количеству карт, в том числе бесконтактных, чуть ли не первое место занимает по обелеченности на душу населения. Ровно поэтому, например, глава Visa России, международной платежной системы, уехал руководить, собственно говоря, этой платежной системой в Северную Америку. Ну так, чтобы вы понимали, это ключевой рынок для этой, так сказать, платежной системы. То есть мы показали одни из лучших результатов в мире, и наши управленцы были экспортированы туда. Это вот просто пример. Смотрите, вторая часть, тоже очень важная, которую вы отметили, это как раз то, что, ну, дело в том, что обелечивание картами, оно заняло чуть больше лет, чем мы сейчас можем проанализировать с точки зрения обещания паспорта. Поэтому это как раз пример, который говорит, что да, это произойдет.
Спасибо. Николай Хлопов, руководитель направления трендов и инсайтов компании «Алгоритм», был с нами на прямой связи. Что еще? Будут обещать еще года два, потом введут резко и без вариантов, как картошку. Традиция у нас такая. Панк 13 пишет, я не очень понял, как, что у нас, картошку как-то резко без вариантов вводили? Или вы имеете в виду тогда, в 18 веке? 7373948, телефон прямого эфира. Другой Николай к нам присоединяется. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Научились картами пользоваться, имеет несколько карт, поэтому мы впереди. Зарплатные карты в тот же день моментально все снимают, распределяют по мелким там на некоторые там другие карты, чтобы там где-то через пользоваться Alibaba или там еще к чего-нибудь, не будем рекламировать. Ну а по поводу вакцины, я бы отдал бы $100, чтобы импортную закупить и сам себе вколоть, так как я еще и...
Подождите, еще и сам же, да. Себе. Я понял,
ну, да,
спасибо.
Я фельдшер, да, я могу это сделать сам себе.
Нет, ну, я просто пытаюсь понять, вот настолько не доверяете, что даже вколоть...
Ну да, я же вижу, что она пытается и как они пытаются это делать. И был свидетелем, побывал...
Тяжело вам, я понял, хорошо, спасибо. 7373948, у нас сейчас, правда, уже электронные паспорта, а не вакцины. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да, Ольга.
Вы знаете, я вот, наверное, буду под тем человеком, который подтвердит, что да, вот я не хотела бы электронный паспорт, вот этот вот, ну, мне как-то вот, не знаю, не то чтобы страшно, но как-то вот неуютно.
Смотрите, у вас есть водительские права?
Да.
Ну вот они же теперь несколько иначе выглядят, ничего, перенесли.
Ну, у меня вот по-старому.
В смысле, большая такая штучка?
А, ну нет, не такая большая. Вот... Ну, я сразу получила вот эту вот маленькую штучку с ужасной фотографией.
Ну, вот видите, а если бы вы до этого получали большую, как бы вы переходили на маленькую? Тоже с такими проблемами?
Ну, я не знаю, тогда я, наверное, была бы моложе, может быть, возраст играет значение, но вот мне как-то, наверное, это плохо и ужасно прозвучит, но я, например, до сих пор предпочитаю наличные деньги. Мне
понял.
Нравится, когда они в кошельке лежат.
Чтобы пошуршать, действительно удобно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вопрос такой, а электронный паспорт, да, не представился, Эдуард Раменский, а электронный паспорт, он будет чисто в электронном виде или как пластиковая банковская карточка? Просто вопрос не праздный, меня стерли из базы в 2013.
Нет, он как обещают, он будет и такой, и такой. Подождите, он будет и такой, с другой стороны, бумажный паспорт тоже украсть могут. Хорошо, скоро за наличку будут карать, уверен Мартин. Космополит уверен, что нужна цифровая полиция. Почти каждый гражданин России столкнулся с киберпреступлениями. Что еще? Денис говорит, вот интересно, у вас там, говорит, хорошо в России про вакцины. Кто-то хочет купить за $100 импортную вакцину. Мы в Германии ждем спутника, как панацеи. Это вот как раз и говорит о том, что людям всегда свойственно недооценивать то, что у них есть. У вас есть Pfizer, о котором вы, ну, здесь в России все мечтают, а вы мечтаете о спутнике, который здесь в России, в общем, всем доступен. Далее новости.